Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Привет передаю вам из церкви города Самары, из церкви Преображения. Для меня действительно великая радость быть среди вас и делиться с вами Божьим Словом, потому что это та драгоценность, которая объединяет нас с вами, которая питает наши души, которая, собственно говоря, наставляет нас в нашей христианской жизни и ведет нас по ней. Я бы очень хотел вместе с вами это собрание, эту сессию, если Бог позволит несколько других, посвятить такой теме. Мое место в церкви. Мое место в церкви. При этом я не призываю вас озираться по сторонам, смотреть на галерку или на передние ряды, или на балкон, искать свой укромный уголок, то место, на которое вы привычно садитесь. Нет, вы понимаете прекрасно, что речь пойдет о другом месте, о месте в другом смысле. Если только вы дитя Божье, если вы, тем более, служитель, у вас должно быть свое место в церкви, в теле Христовом, свое место в служении по местной церкви. Как мы с вами только что читали из послания апостола Павла к Ефесянам в 4 главе. Помните те слова из 16 стиха? «В свою меру каждого члена». Каждый из нас обязан, должен, по словам апостола Павла, действовать, совершать служение на благо церкви. Друзья, я хочу сегодня открыть вместе с вами Священное Писание и бросить всем вам вызов. Но не я лично, я хочу, чтобы Слово Божье сегодня проговорило к вам, чтобы оно побудило вас к серьезному размышлению, чтобы оно заставило вас переоценить свою жизнь, свои приоритеты, свое участие в церковной жизни. Друзья, я хочу сказать, что это вопрос чрезвычайной, исключительной важности, мое место в церкви, мое служение в церкви. Это не тот вопрос, где нам дано выбирать. Хочу, участвую, не хочу, не буду. Нет, если только вы живой камень в строении Божьей Церкви, вы будете проявлять свою жизнь в служении. Это не та ситуация, где вы можете махнуть рукой, говоря, «А, у меня ничего не получается». Наверное, у меня просто нет никаких способностей. Это не та ситуация, где вы можете сказать, а я ничего не могу, у меня ничего не получается, у меня нет сил, достаточных для служения. Это не та ситуация, где вы можете сослаться на недостаток времени. Нет, вы не можете сказать в этом вопросе, пусть кто-нибудь другой. Друзья, если вы куплены дорогою ценою, драгоценной кровью Агнца, вы уже не свои. Ваше время уже не ваше, ваши силы уже не ваши, вы принадлежите Господу. Вы представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Для чего? Для разумного служения вашего, пишет апостол Павел в Римлянам 12 главе 1 стихе. Братья и сестры, поверьте, если вы ленитесь, если вы протираете штаны на лавке, вы неправильно пользуетесь и церковной лавкой, и штанами, которые Бог вам дал. Друзья, если вы не посвящаете свое время Богу, если вы не посвящаете Ему свои силы, свои интересы, поверьте, вы обязательно пожертвуете их кому-то другому. Кому-то другому, другому хозяину. Если вы не трудитесь Богу, для Бога вы можете оказаться мертвым элементом в церкви, вы можете оказаться наростом на теле, вы можете оказаться головной болью для служителей, но поверьте, так не должно быть. Итак, как дети Божьи, каждый из нас, вы, братья и сестры, должны служить Богу в церкви. Вы должны быть правильным винтиком или правильной шестеренкой в механизме Божьей церкви. Но что нам нужно знать, чтобы занять правильное место, чтобы занять его прочно и чтобы функционировать эффективно? По идее, нужно бы говорить о характере, о святости, о мотивации, которую должен иметь каждый член церкви. Нужно говорить о дарах духовных, которых Бог дает каждому христианину. Можно говорить о верности, которую обязан проявлять христианин, которые должны характеризовать Божьих служителей, каждого дитя Божие. Но я хочу, чтобы мы с вами сегодня, читая и размышляя тексты Священного Писания, попытались найти более глубокий ответ на этот вопрос. Немножечко копнули глубже и дали бы нетипичный ответ, более глубокий ответ на вопрос, где мое место в церкви? Какое место в церкви должен занять я? Итак, это та тема, над которой мы будем с вами размышлять сегодня. Мое место в церкви. Друзья дорогие, начнем мы не с церкви. Начнем мы с Древнего Израиля и книги Левит. Откройте эту книгу. И у вас наверняка возникнет вопрос, а при чем здесь книга Левит? А просто потому, что это книга о Божьей святости. И не только о святости Бога, но и о святости Божьего народа. Это книга о служении. Это книга о служении как поклонении. А поклонение Богу – это всегда серьезно, весьма серьезно. Идея этой книги очень проста. Если вы поклоняетесь и служите святому Богу, вы и сами должны быть святы. Причем с начала этой книги Моисей дает ряд предписаний о святости, которая должна проявляться в служении, в поклонении, в публичном поклонении Господу. Первые 16 глав он посвящает именно этой теме. Потом, оставшуюся вторую половину книги, он идет еще дальше, и он говорит о святости в повседневной жизни. Если вы соедините две эти сферы, обе эти сферы, вы увидите, что святость должна наполнять всю нашу жизнь от начала до конца. Какой бы сферы мы ни касались, святость – ключевое слово, которое должно пропитывать нашу жизнь. С самого начала, заметьте, братья и сестры, в книге Левит мы видим с вами одну простую закономерность. Очень простую закономерность. Бог повелел, народ исполнил. Вы начнете читать первую главу, увидите этот образец, эту закономерность. Бог повелевает, народ исполняет. Вы откроете вторую главу, третью, четвертую и так далее, и вы увидите ту же самую картину. Бог что-то повелевает, и народ Божий исполняет, он послушен. Итак, дело доходит до священников. А священникам посвящена глава 8 и далее. Интересно, в 8 главе мы читаем с вами, как Бог поставляет Аарона, вам знакомо это имя, и его сыновей на ответственное служение, на священническое служение, на служение предстояния пред Господом. В 9 главе Бог повелевает. Помните эту закономерность? Бог повелевает, 9 глава. Что же мы увидим с вами в главе 10? Я хочу, чтобы вы открыли эту главу. В этой главе мы увидим разрыв этой закономерности. Мы увидим отступление. Мы увидим кризис, который случился. Мы увидим трагедию. Мы увидим серьезную трагедию. Друзья, давайте прочитаем с вами 10 главу книги Левит, первые 3 стиха. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их. И умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь. Аарон молчал. Мы остановимся здесь. Мы не пойдем дальше, мы не будем читать дальше о похоронах Надава и Авиуда в следующих стихах. Мы не будем говорить с вами о последующих повелениях, которые услышал свой адрес Аарон. Мы не будем с вами много размышлять о том одобрении, которое в конечном итоге получил первосвященник Аарон. Нам будет достаточно лишь этого краткого описания, этого очень важного происшествия, которое еще 4 раза упоминается в Священном Писании. А мы сделаем это, чтобы научиться правильно относиться к поклонению и служению. Братья и сестры, я хочу сказать, что эта история – вызов всем нам. Вызов нам, как мы служим нашему Богу. Просто представьте. Молодые люди только что были поставлены на ответственное служение. По повелению Бога их отец приносит первое всесожжение в скинии. В ответ – что мы видим? С неба сходит огонь, чтобы поглотить жертву. Как реагирует народ? Он восклицает от радости. Перечитайте 9 главу, вы увидите. Народ реагирует на это явление Божьей славы восклицанием от радости. Молодые люди, скорее всего, горели энтузиазмом. Возможно, они находились в состоянии эйфории. Они желали увидеть еще одно чудо. Возможно, именно это двигало ими. Они хотели увидеть чудо, которое будет их собственноручным, которое будет соответствовать, которое последует за их действием. Скорее всего, они были подстегиваемы восторгом народа, скорее всего, еще больше собственным эгоизмом, и они готовятся совершить священный ритуал. Они берут свои кадильницы, кладут туда раскаленные огнем угли, насыпают благовонного курения и самовольно является в скинию, в присутствии святого Бога. Друзья, однако восторг очень быстро сменился скорбью. Чудо действительно совершилось, и огонь от Господа опять сошел. Однако не огонь благоволения, это был огонь возмездия. И сжег он не жертву, он поразил подобно молнии тех людей, которые приносили жертву. Мгновенная смерть в присутствии святого Бога. Друзья, вы можете себе представить ту гробовую тишину, которая повисла в этом огромном собрании? Молчание. В воздухе висит страх, трепет наполняет всех. И Моисей обращается к Аарону, разрезая эту тишину. Дядя погибших обращается к отцу погибших. Вот в чем суть служения Богу. Святость и слава. Святость и слава. Какова реакция отца? Конец третьего стиха. Он молчал. Он молчал. Убийственные два слова, не правда ли? Но возразить ему действительно было нечего. Друзья, только представьте. Вы приходите потрудиться в церковь. Вы приходите на спевку хора. И хлоп, огонь с неба, и вас нет. Представьте себе, что вы отправляетесь послужить в детскую воскресную школу, заходите в класс, собираете вокруг себя детишек, и вдруг удар от Господа. Удар от Господа, и вы лежите на земле бездыханно. Или вы открываете рот, чтобы наставить других людей на молитвенной группе, на группе по изучению Священного Писания, и ваш голос вдруг резко прерывается, и ваше тело падает на пол. Друзья, подумайте, с каким сердцем все остальные тогда приступали бы к служению Богу? Друзья, иногда даже жалко, что сейчас почти никто так не умирает. Или не жалко, потому что на месте этих людей мог бы оказаться я. Могли бы оказаться вы. Друзья, почему же сейчас дело обстоит несколько иначе? Почему сейчас для людей служение – это плевое дело? Дело банальное, дело несерьезное, пустяк. Почему даже если человек неверующий, его и то нагрузят каким-то служением, привлекут к какому-то служению в кавычках? Даже христиане могут служить, вроде как служить, с грязью в сердце. Почему люди ищут место поведнее, чтобы была какая-то самореализация, чтобы было самоудовлетворение. Почему люди могут служить, даже христиане, служить ради себя и, скорее всего, себе, а не Богу? Почему сейчас люди не готовят свое сердце к служению и все равно остаются живы? Друзья, да, действительно, Бог не присутствует физически среди нас, как это было в Израиле. Ну и вдобавок, знаете, автор послания к евреям объясняет. Если вы следили бы вместе со мной по Евреям 12 главе, вы бы увидели. Я прочитаю вам эти стихи с 18 и далее. «Вы приступили не к горе осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов». 21 стих. «Столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, я в страхе и трепете, но...» 22 стих. «Вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и собранию первенцев, написанных на небесах, к судии всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства». Друзья, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления. Дорогие братья и сестры, ох, если бы не кровь Иисуса Христа. Если бы не кровь Иисуса Христа, каждый из нас был бы, наверное, на месте Надава и Авиуда. Но постойте, я хочу, чтобы вы задумались. Постойте, подумайте. Но изменился ли Бог с тех пор? Отличается ли Бог Нового Завета от Бога Ветхого Завета? Изменились ли его требования? Изменился ли его характер? Изменилось ли, должно ли измениться наше отношение к служению? Я хочу, чтобы вы прочитали вместе со мной дальше эти стихи из послания к евреям, 28 стих. «Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, или точнее, будем иметь благодарность, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом». 29 стих. «Потому что Бог наш есть огонь поедающий». Друзья, вот что Бог ожидает от каждого из нас. Служение Богу, которое благоугодно Ему. Служение в церкви, которое совершается с благоговением и страхом. Потому что Он по-прежнему остается огнем поедающим. Огнем святости и славы. Если вы сомневаетесь, спросите представителей Нового Завета. Обратитесь к Анании и Сапфире, они знают. Они расскажут вам. Они знают, что такое огонь поедающий на собственном опыте. Друзья, главный урок, который я хочу, чтобы мы с вами извлекли из этого текста, из 10 главы книги Левит. Урок из истории Надава и Авиуда о служении. Очень простой урок, друзья. Святость Бога требует святости от тех, кто поклоняется и служит Ему. Святость Бога требует святости от тех, кто поклоняется и служит Ему. Эту историю провалившего служения автор доносит до нас в трех частях. Эти три стиха. Он сообщает нам о поступке сыновей Аарона. Он описывает нам наказание от Господа, которое сошло на них. И, наконец, он описывает реакцию. Реакцию Моисея и Аарона. Мы остановимся с вами на каждой из этих трех частей, чтобы извлечь для себя три принципа. Три важных принципа, которые мы должны применить к своему служению в церкви. Итак, первая часть. Описывая поступок сыновей Аарона, Моисей изображает не святую жертву святому Богу. Итак, не святая жертва святому Богу. Первый стих. Надав Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курение, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. Итак, Надав, Авиуд, сыновья Аарона. Кто они такие? Два из четырех, не правда ли? Два из четырех сына Аарона. Это люди, которые были избраны и поставлены Богом на служение в качестве священников, в качестве служителей Божьих, в качестве людей, которые по-особенному приближаются к Богу. Но что нам особенно важно знать, что это те люди, которые были в числе тех, кто восходил на гору Синай вместе с Моисеем. Исход, 24 глава, 1 стих. «И Моисею сказал он, Бог, взойди к Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали». Они были там на горе, они приступили к той горе, пылающей огнем и серую, они пришли туда, и они знали, что такое огонь Божий. Они знали, что такое огонь Божий. Исход 24:17. «Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий», читаем мы. Более того, они слышали, что повелел Бог священникам. Если мы пролистали бы с вами 9 главу, мы бы увидели 7 стих, как повелел Господь. 10 стих. Как повелел Господь Моисею. 21 стих. Как повелел Моисей, Господь через Моисея. Они слышали, что Бог ожидает от священников. Они все это прекрасно знали. Но они взяли инициативу в свои руки. Возвращаясь к первому стиху 10 главы, мы видим с вами там 4 глагола, 4 описания, которые характерны для совершения священного ритуала. Посмотрите, 4 действия сыновей Аарона. Они взяли кадильницы. Надав, Авиуд, сыны Аароновы взяли каждый свою кадильницу. Каждый из них взял свой инструмент для служения Богу. Во-вторых, они положили в них огня. Положили огня, горящих углей, акцент на огне. Они вложили, в-третьих, в него курение. вложили благовонный состав для создания дыма, для создания приятного запаха. Они вложили в него, то есть в огонь, то есть в угли, и снова акцент на огне. И, наконец, они принесли его в жертву Господу. И принесли пред Господа огонь чуждый, читаем мы, которого он не велел им. Вот тут-то и случилась беда. Они принесли что-то, они принесли как бы жертвоприношение, что-то вроде жертвоприношения. Они принесли это пред Господа, читаем мы, пред лицо Господа, в присутствие Господа. Фраза, которая не раз повторяется вот на протяжении этих трех стихов, которые мы с вами прочитали. Они явились пред святым Богом и принесли огонь чуждый. Другими словами, огонь незаконный. Это и есть не святая жертва святому Богу. Знаете, о природе этого греха очень много спорят. Да, есть очень много разных точек зрения о том, что такое огонь чуждый. Кто-то говорит, что они принесли благовонный состав и благовонное курение иного состава, не то, которое было предписано. Другие говорят, что они взяли огонь, эти угли, не с жертвенника, а откуда-то из другого места. Кто-то говорит, что они могли войти не просто в святилище, куда могли заходить священники, но пошли дальше и заглянули в святое святых, куда мог заходить только первосвященник, и то однажды в год. Другие люди говорят, что они могли войти в это святилище в нетрезвом состоянии и тем самым навлекли на себя гнев Божий. Другие говорят, что они принесли этот огонь, и он назван чуждым, потому что они совершили этот обряд по языческому обычаю, что было нормой, само собой разумеющимся, в Египте, из которого они вышли. Другие упоминают неправильное время, в которое они вошли. Бог не велел им, они вошли по собственной инициативе, без ведома Моисея и Аарона. Друзья, и не моя задача здесь давать вам точный ответ, что это был за грех, потому что, возможно, присутствовала какая-то комбинация. Если вы будете изучать 9 и 10 главы до конца, вы увидите, что, в принципе, многие из этих точек зрения не имеют основания в контексте. Для меня более важно обратить ваше внимание на первый стих и указать, почему этот огонь был чуждым. Текст дает нам ясный ответ. Это огонь, которого он не велел им. Он не велел им, они проявили непослушание. Вот в чем суть, вот что главное. Вот в чем состоит контраст. Как повелел Господь, та закономерность, которую мы прослеживаем в книге Левит, в 9 главе звучит, и 10 глава. Непослушание тому, что повелел Господь. Друзья, не упустите главного. Святость Божья требует от вас послушания. Как послушные дети, помните, пишет апостол Петр, как послушные дети, по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Друзья, вы прекрасно знаете, вы помните слова Самуила, что послушание лучше жертвы. Друзья, но вы знаете, что еще лучше, чем послушание? Жертва вместе с послушанием, не правда ли? Друзья, прислушайтесь к повелению Господа через апостола Павла, Римлянам 12 глава. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, какую? Благоугодную Богу, ту, которую Он повелевает для разумного служения вашего». Другими словами, послушание Богу и Его Слово – это ключ к нашему служению. Друзья, первый принцип о нашем служении, который я хотел бы подчеркнуть, чтобы вы запомнили, мы и исполняли в своей жизни. Служите Богу, братья и сестры, на Его условиях, а не на своих. Служите Богу на Его условиях, а не на своих. Друзья, не знаю, жалко ли вам сыновей Аарона или нет, но я призываю вас, отвлекитесь на мгновение от них и пожалейте себя. Пожалейте себя, потому что и вы нередко рискуете принести святому Богу несвятую жертву. Друзья, что же может сделать ваше служение Богу несвятым, неугодным и, может быть, даже противным? И ответ очень прост – непослушание. Вы можете воскликнуть, что и все? Всего лишь навсего непослушание? Не правда ли хочется возразить? А как же мое желание, мое стремление что-то делать, служить? А как же моя добрая инициатива? А как же дело Божие в конце концов? Друзья, так зачастую получается, что дело Божие появляется в этом списке только в конце концов. А до этого я, и снова я. Друзья, если бы вы только знали, к какому Богу вы приближаетесь, к кому вы приближаетесь через служение, ведь это святой Бог. Друзья, если бы вы только до конца осознавали, в чье присутствие вы являетесь, а ведь это присутствие святого Бога. Если бы вы только по-настоящему знали, что такое Божий огонь, вы бы никогда не выдвигали Богу своих условий. Я хочу, я не хочу. Я хочу, чтобы меня видели. Я хочу, чтобы мое служение имело множество плода. И желательно прямо сейчас, как можно быстрее. Я хочу, чтобы мое служение меня ни к чему не обязывало. Чтобы оно меня не напрягало, не утруждало особенно. Господи, я хочу, чтобы мое служение не слишком дорого мне стоило. Боже, я хочу поглощать, но я не готов отдавать. Боже, я хочу, чтобы меня вообще не трогали. Чтобы я сидел себе спокойно в церкви, на лавке и получал духовное питание. Я хочу, чтобы я мог служить, когда я хочу и так, как я хочу. Когда я служу, я не хочу думать о своем собственном сердце. Я просто хочу что-то делать. Хочу кому-то помогать. Друзья, если бы вы только знали, что такое Божий огонь, вы бы всегда соглашались с Его условиями. Всегда бы соглашались с Божьими условиями. Вы бы говорили так же, как Иисус Христос. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Вы бы повторяли за Христом Его слова. «Не моя воля, но Твоя да будет». Вы бы вторили пророку Исаии. «Вот я, пошли меня». Вот я, пошли меня. Господи, но пошли меня не с нечистыми устами, не с нечистыми руками, не с нечистым сердцем, не с нечистыми интересами и мотивами, не с нечистым внешним видом, ибо таким образом я лишь опозорю Твое святое имя. Но создай во мне сердце чистое. Даруй мне святости, честности, жертвенности, уступчивости, любви. Даруй мне послушание Твоим условиям, Твоему слову. Братья и сестры, вы знаете, израильтяне очень плохо выучили этот урок. Очень плохо. Бог вопрошает через пророка Исаию, помните в первой главе его книги, «К чему мне множество жертв ваших? Кто потребует от вас, чтобы вы топтали дворы мои?» 13 стих. «Не носите больше даров тщетных. Курение, имеется в виду благовонное, отвратительно для меня. Беззаконие и празднование. Не святая жертва святому Богу». Друзья, как вы выучите этот урок? Служите Богу только на Его условиях. Его святость вам не страшна, если вы сами идете путем освящения. Если ваше освящение, оно ощутимо. Его можно потрогать. Его можно увидеть и оценить. А если нет? Тогда мы плавно переходим к второй части, где, описывая наказание от Господа, Моисей обозначает святой гнев на несвятых служителей. Святой гнев на несвятых служителей, второй стих. «И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним». Видите, реакция Господа на поступок Надава и Авиуда была незамедлительной и очень горячей. Ничто нечистое не может находиться в присутствии святого Бога. Не правда ли? Священное Писание очень ясно подчеркивает эту мысль. Книга Откровения. Ничто не войдет туда, ничто нечистое. Помните эти слова? Вспомните послание к евреям, что без святости никто не увидит Господа. И помните Евангелие от Матфея. Блаженны чистые сердцем. Почему? Потому что они Бога узрят. Они чистые. Несвятые служители увидят святой Божий гнев. Святой Божий гнев. Так Моисей описывает здесь три мгновенных, одновременных события. Посмотрите. Во-первых, огонь от Господа вышел. Да? Огонь от Господа вышел. Вышел огонь от Господа. В ответ на чуждый огонь является Божий огонь. Мы с вами видим, как Божья святость и Его слава производят огонь. Это не новость для нас. Если вы читаете Пятикнижие Моисея, эти события, да, вы прекрасно понимаете, что это так. Я уже читал вам стих из книги Исход, 24 главы, 17 стих, в частности. «Вид же славы Господней на вершине горы, пред глазами сынов Израилевых был как? Подобен огню поедающему, как огонь поедающий. Божья святость и слава производят огонь. И Надав и Авиуд прекрасно знали о Божьем огне. И он вышел к ним. Моисей еще позже напомнит Израилю. Напомнит Израилю. Второзаконие 4.24. Ибо Господь, Бог твой, есть огонь поедающий, Бог ревнитель. Обратите внимание, автор повторяет. Они принесли пред лицо Господа огонь чуждый. И вышел огонь от лица Господа. Та же самая фраза. Святой гнев из присутствия святого Бога. Огонь от Господа вышел. Во-вторых, огонь от Господа поразил их. Поразил их, изжег их, буквально поглотил их, буквально поел их. Огонь поедающий, он поел их. Как удар молнии, мгновенная смерть. Тела и одежды целы, но они поражены. Огонь от Господа поглотил не жертву, но их самих. Друзья, такова цена не святой жертвы святому Богу, это святой Божий гнев. Ну и, наконец, мы читаем, что они умерли пред Господом. Одно мгновение. Огонь, поражение, смерть. Заметьте снова. Заметьте снова пред лицом Господа. Если вы начнете размышлять об этой фразе пред лицом Господа. Пред лицом Господа. Но ведь именно там люди ищут милости. Именно там, пред лицом Господа, люди ищут благодати. Именно там, пред лицом Господа, люди обретают радость. Но заметьте, оттуда пришел гнев. Приближение к Господу, служение Богу, поклонение святому должны нести жизнь. Не так ли? Послушайте слова пророка Исаия, 57 глава, 15 стих. «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, куда вы можете прийти пред мое лицо, и также с сокрушенными и осмиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Друзья, огонь Божьей святости должен нести с собой радость. Чуть ранее мы читали с вами 9 глава 23 стих. «И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу». 24 стих. «И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжения и тук. И видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». Друзья, ну что мы видим в 10 главе? Не святая жертва, не святые служители, и святой Божий гнев. Вместо жизни они получили смерть. Вместо криков радости мы с вами наблюдали гробовую тишину. Это похоже на электричество, не правда ли? Если вы хотите устроить праздник для детей, к примеру, чтобы детки повеселились, захотите развешать множество фонариков, огоньков, если вы начнете украшать зал, чтобы детки могли просто насладиться этим прекрасным зрелищем, чтобы была радость, чтобы звучал детский смех, радость. И вдруг ни с того ни с сего возьмете и два пальца в розетку сунете. Что будет? Беда будет, не правда ли? Вместо жизни – смерть, вместо радости – плач. Вы скажете, электричество виновато? Нет, неправда. Человек виноват, который это сделал. Друзья, второй принцип, который касается нашего служения, хотел бы подчеркнуть его. Братья и сестры, служите Богу ответственно, а не безответственно. Служите Богу ответственно, а не безответственно. Друзья, я призываю вас, отвлекитесь от этих бравых парней, от Надава и Авиуда. Посмотрите на себя, взгляните на свое служение, ибо святой гнев может однажды посетить и вас. Друзья, разве вы не знаете, что служение Богу – это всегда огромная ответственность? Разве вы не знаете, что Богу абсолютно не все равно, какими вы являетесь перед Ним, пред Его лицо, чтобы совершать дело служения? Разве вы не знаете, что Бога больше интересует состояние вашего сердца, нежели количество дел, которые вы совершите? Разве вы не знаете, что Бог предлагает вам через служение радость и жизнь? И Он абсолютно не виноват, если в вашей жизни нет ни того, ни другого. Если бы вы только до конца осознавали, насколько свят Бог, насколько святы Его требования, вы бы никогда не искали отговорок, оправданий для своего безответственного служения. Хотя не правда ли хочется возразить: Господи, а как же Твоя милость? Господи, а как же тот объем труда, который могли совершить эти парни, Надав и Авиуд, эти служители? Господи, а как же свято место? Неужели оно останется пусто? Господи, а как же моя репутация? А как же мой имидж перед другими? Что я без этого служения? Господи, а как же мое самовыражение? Господи, а как же я? Друзья, если бы вы до конца осознавали, насколько свят Бог, насколько святы Его требования, вы бы всегда совершали труд служения со страхом и трепетом, со всей ответственностью. Сначала чистое сердце, потом все остальное. Сначала богоугодные мотивы, уж потом браться за дело. Сначала собственное сокрушение, смирение, покаяние. И только потом попытки помочь в этом же самом другим людям. Друзья, выучите этот простой урок. Где есть несвятые служители, там обязательно будет святой Божий гнев. Служите Богу со всей ответственностью, которая должна выразиться в вашем страхе и трепете. Страх и трепет. Это подводит нас к третьей части. Мы с вами посмотрим на реакцию Моисея и Аарона. И мы подчеркнем с вами святой трепет перед святым гневом. Святой трепет перед святым гневом. Третий стих. Опустите ваши глаза в текст, мы прочитаем. «И сказал Моисей Аарон: вот о чем говорил Господь, когда сказал: в приближающихся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь. Аарон молчал». Мы видим с вами, как совершилась эта трагедия, как в воздухе повисло гробовое молчание, и повисшую тишину разрезает голос Моисея, который дает объяснение произошедшему. Заметьте, в третьем стихе фигурируют два человека, Моисей и Аарон. Две реакции, один говорит, другой молчит. И мы извлечем с вами два простых урока. Посмотрите, во-первых, на реакцию Моисея, извлеките для себя первый урок. Когда вы имеете дело со святым Богом, во-первых, помните Святое Слово. Помните Святое Слово. И сказал Моисей Аарону: вот о чем говорил Господь. Вот о чем говорил Господь, когда сказал. Нам кажется, что это масло масляное, не правда ли? Говорил Господь, когда сказал. А Моисей подчеркивает. Вот если бы Слово Божие было бы вот здесь вот, никто бы на такой поступок не пошел бы. Ничего этого не произошло бы. Друзья, вот что сказал Господь: в приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь. Слово Господа – вот то, что регулирует наше служение Богу. Как повелел Господь? В этом контраст. Как повелел Господь? Или огонь, которого Он не велел им. Друзья, в Его Святом Слове там есть все условия, необходимые для служения. Там изложены Его требования, определяющие нашу ответственность, к которым мы хотим быть чувствительны. Заметьте, Моисей указывает на два Божьих обещания. Он обещает, что Бог явит свою святость среди близких к Богу. Он явит свою святость среди приближающихся к Нему. В приближающихся ко мне освящусь. Кто такие приближающиеся? Очевидно из этого контекста. Это священники. Это люди, самые близкие к Богу. «Освящусь», говорит Господь. Он обещает явить на них свою святость. В лице этих людей, которые приходят к Богу, люди должны видеть святость Божию. Помните, Моисей, сошедший с горы, и его лицо, которое отражало Божию славу и святость. Друзья, Бог обещает явить свою святость в этих людях, в людях, которые приступают к Богу. Но, друзья, если такие люди не являют Божьей святости, Бог являет свою святость на них. Моисею еще предстоит выучить этот урок. Ему еще предстоит выяснить это на собственном опыте. Просто представьте себе, Моисей. Просто исторически посмотрите на этого человека в ту эпоху. Это же самый лучший человек, если хотите. Мы читаем о нем в Священном Писании. Моисей был кратчайшим человеком, кратчайшим из всех людей. Кто разговаривал с Богом как друг лицом к лицу? Кто еще, кроме Моисея, мог прийти и увидеть хотя бы отблеск Божьей славы?
Так суетен всякий человек. В тяжелейших обстоятельствах, заметьте, проявилась верность Аарона. Он принял Божье слово. Он остался. Да. Он продолжил молчать. В этом явилась его верность. Эта верность подтверждается впоследствии. В 8 стихе мы с вами читаем, как вознаграждается эта верность. Мы читаем с вами: «Сказал Господь Аарону». Единственный раз в книге Левит Бог обращается непосредственно к Аарону. Ни через Моисея, ни каким-то другим способом к нему непосредственно. И мы видим с вами, он дает ему указания, связанные со служением. Мы понимаем, значит, Богу по-прежнему угодно его служение. Значит, Бог по-прежнему продляет свою милость к этому человеку. Значит, он по-прежнему будет приближаться к его лицу и продолжать служение. Друзья, я хочу, чтобы мы с вами извлекли и подчеркнули третий принцип. Служите Богу, принимая Его Слово, а не пренебрегая Его. Это очень важно. Служите Богу, принимая Его Слово, а не пренебрегая Его. Друзья, что Моисей и Аарон? Они явили свой страх и трепет пред Богом. Они доказали Богу свою верность. Для нас вопрос стоит иначе. А как мы? А как вы, братья и сестры? Я повторю эту мысль еще раз. Чем ближе человек к Богу, тем больше внимания он должен уделять Божьей святости и славе. И здесь, знаете, братья и сестры, заключается величайший парадокс. Чем ближе к Богу, тем больше наша ответственность. Кому много дано, читаем в Евангелии, много и потребуется. И чисто по-человечески мы не хотим больше ответственности. Мы не хотим большего спроса. Нам не хочется, чтобы с нас спрашивали больше. Но как же тогда нам приближаться к Богу? Как же нам тогда расти? Как же нам тогда делать новые и новые шаги в направлении нашего Господа? Друзья, в этом-то и вся суть. В этом-то вся суть. Если только вы Божье дитя, то Божья любовь к вам и ваша любовь к Нему, Божья святость и слава будут влечь вас ближе к Нему, несмотря на эту величайшую ответственность. Вы будете влекомы Господу, в Его присутствие, которое будет требовать от вас все больше святости, все больше послушания. Друзья, поймите, наша близость к Богу нужна не Богу, она нужна прежде всего нам, чтобы нам быть подобными образу Сына Его, как упоминает апостол Павел в 8 главе. Друзья, все очень просто. Наша жизнь не игра. Наше служение Богу не игрушки. Это реальность нашей христианской жизни. Это наш плод, который мы приносим Господу. Поэтому помните. Ваше служение должно направляться Божьим Словом. От начала и до конца. Божье дело должно совершаться Божьими средствами. Повторю, ваше служение должно осуществляться со страхом и трепетом. В нашем служении не должно быть ни бравады, ни бесшабашности, ни легкомыслия. Помните о святом гневе святого Бога за несвятую жертву несвятых служителей. Друзья, ваше служение должно отражать Божью святость людям. Это ваша святость, которая будет отражать святость Бога для людей. Или вы явите святость Божью людям, или Бог явит свою святость на вас. Друзья, ваше служение должно являть Божью славу. Не свое «я», но Божью славу. Помните, Бог обязательно прославится. Он обязательно прославится. Или в вашем благословении, или в вашем справедливом наказании. Друзья, такова наша привилегия. Такова наша привилегия одновременно ответственность. Быть как можно ближе к Богу. Изо всех сил стремиться к святости. Это должно проявиться абсолютно во всем. в наших словах, в наших поступках, в нашем внешнем виде, в наших отношениях с другими людьми, в нашей мотивации, в нашем сердце. Мы помним слова апостола Павла. Ибо вы куплены дорогой ценой. Посему прославляйте Бога в телах ваших, в душах ваших, абсолютно во всем, которая суть Божия. Но мы вернемся к тому, с чего мы начали. Друзья, мое место в церкви. Мое место в церкви. Каково оно? Вас должен интересовать этот вопрос. Вот первый ответ на этот вопрос. Ответ нетипичный. Ответ не касается места на лавке. Ответ даже не касается конкретного дела, которым вы можете заняться. Он нетипичный. Ваше место там, где вы будете как можно ближе к Богу. Ваше место в церкви там, ваше место в служении там, где вы будете как можно ближе к Богу. Поверьте, без общения с Богом, без поклонения Богу, без служения Богу, вы не живая ветвь. Приступая к служению, помните, святость Бога требует святости от тех, кто поклоняется и служит Ему. А поэтому для нас важны те три принципа, которые мы с вами подчеркнули. Служите Богу на Его условиях, а не на своих. Служите Богу ответственно, а не безответственно. Служите Богу, принимая Его Слово, а не пренебрегая им. Друзья, что же делать, если вы понимаете, что вы не думаете о святости настолько, насколько должны, когда участвуете в служении? Я хочу вам сказать, кому-то из вас стоит оставить ваше служение. Служение в кавычках, поскольку оно таковым не является. И для начала принести Господу плод своего покаяния. Принести святому Богу свои грехи и оставить их там, у подножия Христа. Кому-то из вас стоит притормозить. Кому-то из вас стоит серьезно подумать. Оценить свои мотивы, еще раз их проверить. Оценить свои подходы, снова переоцените. Посмотреть и оценить самого себя. Свой рост, свое духовное развитие, свою собственную святость. Пощупать ее, потрогать ее. Есть ли она, существует ли она? Кому-то из вас просто потребуется обновить свое посвящение и делать дело Божие с большей верностью, с большим усердием. Но поверьте, всем без исключения нужно помнить о кресте Голгофском. Всем без исключения нужно помнить о кресте, на котором явились святость и слава Божия одновременно. Когда распятый взял на себя вашу нечистоту, чтобы вам сделаться чистым, чтобы вам встать на путь освящения, чтобы вам иметь открытый доступ к святому Богу. Братья и сестры, я призываю вас, примите веру в этот подвиг. Переоцените свою жизнь в его свете. Настройтесь на святость и прислушайтесь к словам сам отец Давид. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Давайте помолимся.